Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я рада сообщить вам, что в нашей студии вновь в гостях Ольга Ростиславна Сидельникова-Вербицкая, автор трех книг. Первая книга, которая, к сожалению, уже разошлась, это книга «Усадьба ровная, новоблагодатная». Вторая книга Ольги Ростиславны «На что душа моя глянется». И третья книга «Храм Святой Екатерины. Скорби и радости». Последние две книги еще можно найти в православных магазинах в Москве, в магазине «Русское зарубежье» и в храме Всех Святых, что в Красном Селе. Здравствуйте, Ольга Ростиславна, мы рады вас приветствовать в студии.
Здравствуйте, я тоже очень рада встрече.
Мы с вами не виделись уже почти полгода, и, конечно, за это время вы стали свидетелем многих событий. И недавно, я знаю, что вы вернулись, вот только сегодня вы вернулись из Ровного, где были на престольном празднике в честь святой Екатерины. И, наверное, у вас много впечатлений и мыслей, с которыми вы с нами сегодня можете поделиться. Расскажите, пожалуйста, об этой поездке.
Ну, я не думаю, что события, свидетелем которого мы стали участниками, можно сказать, ну, прямыми участниками, что ли, поскольку готовили его вместе со многими людьми, что это ляжет в основу четвертой моей книги. Ну, хотя, в общем, сказано все о первоначальном периоде подготовки этого торжества. И вот оно состоялось 7 декабря. Был освящен храм святой великомученицы Екатерины, который в течение 12 лет был властителем наших дум и дел. Мы нашли этот храм в 1999 году среди руин огромного поместья, принадлежавшего родителям и прадедам моего мужа, и маленький храм великомученицы Екатерины, обрубленный кубик, служивший дискотекой, нас не отпустил. Мы остались на 12 лет, и вот только 7 декабря его приняла Новгородская епархия, освятил владыка Лев, и теперь этот храм стал той самой твердыней, которой являются все православные церкви и которую не одолеют врата ада. Об этом написано у меня три книги. То есть, скорее, это не об этом, но этот храм стал импульсом рассказывать, говорить об истории России, о том, как она жила до того, как храмы были разрушены, как она жила после, что происходило и каковы причины. И я, конечно, главными героями были люди, люди, которые жили в России до 17-го года, которые потом почему-то не сберегли вот эту свою жизнь. Я так считаю, все-таки за жизнь страны отвечают не конкретные лица, отвечает вся страна, весь народ. Это выбор страны. И вот революция, которая произошла в 17-м году, это все-таки был выбор, не побоюсь этого слова, народа, потому что схваченный большевиками государь с семьей находился в заточении полтора года. За полтора года огромная вооруженная страна могла все-таки что-то изменить. Помазанник Божий, наследник многолетней традиции, самодержавный государь, император находился в заточении с детьми, с женой, со слугами. И поскольку не было такого активного сопротивления, большевики расстреляли его, убили. И, в общем, до сих пор эта история и таинственная, и тяжелая, и трагичная. И она еще, даже несмотря на то, что царь-мученик вернулся как святой в свою страну, продолжается болезнь, вот болезнь того времени. Это был все-таки выбор народа. И тогда, вслед за своими героями, героями своих книг, я иду в изгнание из Севастополя, из Крыма. Они отплывают в Константинополь, а потом рассеиваются по всему миру. И, в общем, мне было интересно, а как они жили потом? Сожалели ли они? Что вспоминали? Какими стали их дети? Что они выбрали для себя из той жизни, которая была оставлена в России? А вот та страна, которая осталась, как жила она? То есть я иду за героями, но эти герои в то же время это члены моей семьи. Моей семьи, семьи моего мужа, которая тоже моя семья. Но все это есть зерно, храм великомученицы Екатерины, который как прообраз разрушенной России. За эти 12 лет, пока я писала эти книги, и пока мы ездили с этой книгой, с моими выступлениями и в России, и за рубежом, так выходило. В общем, так Бог управил, что многие очень города мы объехали. И Москва, Петербург, Тверь, Кострома, Николаев, Севастополь, Псков и Париж. И везде я выступала, и моя тема всегда была одна – тема осознания вины и покаяния. Конечно, меня спрашивают, а кто же будет, собственно, каяться? И каким образом должно происходить это покаяние? И перед кем каяться? И за что каяться? Ну, так складывалась история. Была Византия, она разрушена была. Кому каяться? Кто виноват, казалось бы? Масса происходило событий в течение всего XX века, часто эти были события трагические, но было все-таки в этих событиях некое общее место. Дело в том, что во главе каждого события глобального, большого, стояло православие. Все, что происходило в XX веке, оказывается, вот вокруг этого вопроса каким-то образом лепилось. То, что происходило, скажем, в Сербии, то, что происходило на Украине, то, что, казалось бы, ну что же, в общем, уже 20 век, это как бы мы, так сказать, не считали Россию православным государством, но все-таки так вот считается, что все-таки светское. Почему же так важен этот вопрос, быть православию или не быть? И почему так много по-прежнему, как в первые века гонения, даже в сегодняшнем дне мы находим вот именно это наступление на православие? Но дело в том, что весь мир продолжает жить временем, которое разделяется до Рождества Христова и после Рождества Христова. Не до рождения Будды и после рождения Будды, не до рождения пророка Мухаммеда и после рождения. Нет. Рождение Христа, вот этот пришедший в мир Спаситель, определил земное время, и по нему живет весь мир. И, вероятно, вот эти посягательства на христианство есть посягательство вообще на вот существование этого мира. И вот как это ни странно, что все это произрастало для меня, для этих моих тем бесед, именно из храма великомученицы Екатерины, который вот там среди развалин существовал, развалины огромного екатерининского имения так и остались, а храм вот поднялся. Он поднялся без колокольни, в том виде, в котором может, вероятно, сейчас существовать вообще православие в мире. Его невозможно восстановить в том блестящем совершенно в торжестве, потому что ничто непоправимо фактически. И, наверное, темой моих теперешних бесед будет рассказ о вот этой непоправимости и о торжестве этой непоправимости, и вот об этой радости, которая то умаляется, и кажется, вот все с ней уже справились, а в то же время ничего сделать нельзя, и снова она возникает, эта радость будущего спасения, которую несет православие. Вот 7 декабря мы увидели торжество этой радости. Пришло много народа, но, в общем, это естественно, на престольный праздник идут люди, но никто не ждал, что их ждет. А ждал их чудесный обряд освящения храма, свидетелями которого можно стать, может быть, единственный раз в жизни, и то не всегда. И вот народ замер, когда увидел, что священники надели фартуки белые и забивали булыжниками в престол гвозди, а потом этот престол мыли, натирали его елеем, а потом обрежали. То есть это было вот так, как это происходит во время крещения. Надевали на него белую как бы сорочку, а потом уже парчевую, вот такую законную его красную одежду. и все время пел хор, и потом владыка Лев со свечой спустился из алтаря и начал зажигать лампады. И загорелись свечи, и вот началась первая литургия. 12 лет этот храм потихоньку восстанавливался, потихоньку, потому что не было таких больших средств на его восстановление. И там все время повторялось потом на трапезе, что вот мы с мужем, Ольга Ростиславна и Юрий Всеволодович, восстановили храм. А мне казалось, что я должна как-то вот возразить, потому что я чувствовала, что это вот это неправда, что это мы восстановили храм. Ведь в этот момент вот освящение стало понятно, что фактически деньги, на которые покупались стройматериалы, они ничего не решали, потому что можно было вывалить около этого разбитого и исковерканного, поверженного буквально в прах храма, вывалить кучу денег, и он бы не встал. Дело в том, что за эти 12 лет происходило сложение желаний, мыслей, разочарований и вновь каких-то надежд. Тысячи людей в этом участвовали. Участвовали мои слушатели, участвовали вы, дорогие слушатели и читатели книг, которые присоединялись своими молитвами практически. Как только вы настраивались на наши чувства и на наши переживания, вы становились соучастниками, участниками восстановления этого храма. И все вместе, вот соборно. И я делюсь с вами этой радостью, потому что я вас поздравляю с завершением вот этого строительства, с восстановлением, с освящением храма святой великомученицы Екатерины. Все мы вместе смогли это сделать. И такова судьба православия, такова судьба христианства. Одному человеку невозможно ничего, но когда собирается двое и трое во имя Господне, то здесь происходят чудеса. И фактически этот храм – одно из маленьких чудес, которые, я думаю, что, как сказал, я все время пыталась в своем заключительном, можно сказать, прощальном слове сказать, что ну вот и все, книги написаны, написана трилогия, где рассказано было о судьбах, прошедших так или иначе через этот храм, или косвенно, или непосредственно связанных с ним. Дело в том, что храм восстанавливался все время с мыслью о матери моего мужа, Вере Николаевне Никушкиной, по мужу Вербицкой, которая родилась в этом имении вместе с сестрами и братом своим, выросла возле этого храма, посещала его, и она покинула это место и перестала заходить, приходить на службы в этот храм, когда ей было 17 лет. Но те 17 лет, которые она прожила здесь, это и были главные годы ее жизни. И, оказавшись в эмиграции, она жила вот этими воспоминаниями, передала их детям. И это стало возможно, в общем, Юрию Всеволодовичу осуществить ее мечту вернуться на родину. Вера Николаевна вернулась через своего сына, и ее именем, в ее честь, в честь всех, кто жил в этих краях и погиб или умер на чужбине, был восстановлен храм. И книжки мои посвящены Вере Николаевне Никушкиной Вербицкой. Она похоронена на кладбище Медона под Парижем. Она никогда больше не увидела родного храма, но все-таки там, на чужбине, она ходила в православные церкви и несла в себе вот эту тоску по храму святой великомученицы Екатерины. Но вот то, что время смогло снова, вот совершив этот круговорот, привести туда ее сына, и батюшка принес икону «Вера, надежда, любовь», и у нас, значит, и мать их Софья, и вот у нас Вера. А первая девочка, которую окрестили в этом храме, назвали Вероника, потому что Верник, Вера Никушкина. И вот оказывается, что ничего нельзя сделать с теми, кто соединился во Христе. Это очень важно понять, и я думаю, что вот все наши встречи, которые происходили в течение этих 12 лет, когда я выступала очень часто, говоря просто о событиях, как бы совершенно не связанных даже. Это события Второй мировой войны, это Власовская армия. Я все равно всегда выходила на историю государя, на то, что Белая армия, которая ушла в изгнание, на мой взгляд, она отступила и оставила свои идеи, свои принципы. А принципом был девиз «За веру царя и отечества». И когда все-таки согласились, что царя быть не должно, и царя оставили, предали так, как можно предать. Предательство – это может быть Иудина, а может быть, просто в мыслях, а может быть, просто я не буду ничего говорить, а может быть, я не буду вмешиваться. И что может один мой голос? Ничего не может. Я промолчу. И потом, как все. И потом, действительно, ну а почему нет? А в других странах демократия, а у нас самодержавие. То есть предательство имеет много уровней. И вот на этих уровнях был предан Николай II. Оплот, дело в том, что русское самодержавие являлась оплотом православия. Таким образом, отказавшись от самодержавия, отказались от православия. И, уйдя в эмиграцию, конечно, каждый платил свою плату. Никто не был счастлив, и эмиграция, она не прожила легкую жизнь, и до сих пор вопросов там много. Но и там, конечно, происходит... Вернуться там... Государю было очень трудно. Я думаю, что мешало чувство вины. В первый раз в этом году мы услышали на кладбище, когда была панихида по галлиполийцам, что помолились за воинов, погибших за веру царя и отечества. Вот была произнесена эта совершенно святая фраза «За веру царя и отечества». Несколько раз повторили, и стало ясно, что в общем, происходят какие-то перемены, и, возможно, они ждут и Россию, потому что одно дело официально принять прославление государя, другое дело каждому прикоснуться к этому душой. Хочу сказать, что, на удивление, храм Святой Великомученицы Екатерины объединил к моменту своего, так сказать, освящения очень многих. И пожертвовали деньги депутаты городские. Оказалось, что он, вот этот храм, очень важен для всего Боровического края. А храм, надо сказать, что находится далеко все-таки от Боровичей, если учесть, что неважные дороги, и на машинах ехать туда не очень удобно. Но новгородский владыка Лев, он любит этот храм, он приезжал туда в разное время и не только в престольные праздники. И, естественно, что городская администрация, городская приезжала туда. И вот где-то на краю, можно сказать, земли, вот в каком-то разрушенном селе, потому что, я говорю разрушенном, потому что главное место в этом селе – это была усадьба, огромная усадьба, а теперь там руины. Поэтому, в общем, довольно тяжелое впечатление, такое впечатление, что вчера это произошло. Просто развалины довольно грустные, часто неопрятные. Усадьбу восстановить пока не удалось. И интересно, что вот среди всего этого вот какой-то вот такой надеждой встал этот храм. И для меня это каждый раз опять олицетворяет Россию. Так вот, владыка Лев рассказал, что почему он так любит это место, что в 91-м году он приехал сюда, и была такая мысль что-то сделать из этой усадьбы, может быть, какой-то духовный центр. И его остановили именно развалины храма. Он подумал, что вот ничего как-то невозможно сделать, если нет храма, если бы остались хоть какие-то руины, такие более-менее церковные. А это было просто здание, которое использовалось то как склад, то вот как дискотека. Его это остановило. Он сказал, что ну все начинается с храма. Прежде всего надо браться за храм, а он в очень плачевном виде. И вот как раз на освящении он несколько раз повторял, что вот удивительно, что это было начато и доведено до конца. Он говорил, что сколько раз меня просили благословить на восстановление храма или даже на постройку, а потом вот куда-то вот это уходило, и, значит, уже, в общем, до конца не было доведено. А здесь вот это началось и закончилось, и я уверен, что дальше будет уже проще, и усадьба эта, вот, лежащая в руинах, она тоже обретет какую-то судьбу. То есть вот это была такая радость для всех и надежда. И я думала, что вот, ну, мы приедем сейчас во Францию, я буду об этом рассказывать, ну, тем, кто окружает меня, русским людям. И как-то, в общем, подумала, а вот что знают мои слушатели и мои читатели о Франции, из которой мы приезжаем? Вот когда мы приезжали в Ровно, нас называли французы. И часто говорили, вот французы приехали, кто? А вот французы восстанавливают церковь. Каждый раз задевала это слово, потому что понятно, что никакие французы не будут, особенно моему мужу 84 года, мне 70, вот ехать вот так из Франции, добираться вот так как-то до Акуловки из Москвы, от Акуловки ехать там на машине, до Боровичей, из Боровичей до Ровного. Просто им, ну, ради экзотики, может быть, один раз, но в течение 12 лет, заботясь там о кирпичах и о прочих стройматериалах, и занимаясь стройкой непосредственно, французам, конечно, у них просто не было бы, вероятно, такого стимула, во всяком случае, производить такие действия в России. Нет, приезжали, конечно, русские люди, но, тем не менее, существовало вот это вот определение французов. В газетах появлялись статьи, где вот это слово присутствовало. Например, у француза сердце русское. Юрию Всеволодовичу не было это очень, так сказать, приятно, потому что он не любит, когда его называют французом. Вместе с тем я не успела, и, может быть, еще я успею, может быть, еще как-то так случится, что мы приедем в Ровное, как Бог управит. Во всяком случае, дела-то закончены, но сердце там осталось. И я думаю, что вот, ну, я не успела рассказать, а откуда мы приезжаем, собственно, и что нашли русские, которые приплыли вот через Галлиполи, через Константинополь, приплыли вот они вот в эту Францию, в основном эмиграция была там. Что они там нашли, что создали снова? И хорошо ли они успели, хорошо ли теперешняя Россия представляет вот эту жизнь эмиграции? Что сама по себе вообще? Потому что Франция ведь христианская страна. Они приплыли не в чужую страну. Они тронулись из Севастополя. Это была, конечно, такая улыбка судьбы, потому что направились в Константинополь. А Константинополь был обещан России в случае победы в Первой мировой войне. То есть это была награда, и это была мечта всех русских государей, а начиная с Михаила Федоровича Романова, это была, можно сказать, центральная линия рода Романовых. Собственно, даже реформы никоновские проводились именно с той мыслью, что Россия будет снова возродить православие в Константинополе. И вот, поскольку вышло, что буквально обманом, я пишу об этом во всех своих книгах и говорила, все-таки это была такая большая и роковая и обманная акция, когда государь накануне, буквально за несколько месяцев до возможной русской победы, оказался низвергнут. И вот его армия, уже не называющая себя императорской, плывет в Константинополь. Плывет не как победительница, не как она пришла бы туда, если бы государь был сохранен. Она плывет туда поверженной просительницей, и, склонив голову, просит у турецких властей приюта и плавает в заливе Золотой Рог Лукул, на котором Врангель прибыл в изгнание. И тысячи изгнанников проходят константинопольские какие-то трудности. Часть оказывается на Галлиполи, часть в Бизерте, флот уходит в Бизерту. И, в конце концов, вот Франция. Я не знаю, как чувствовал себя отец Юрия Всеволодовича, который был на Галлиполе, как чувствовал себя Нестор Монастырев, который бродил по Константинополю? Искали ли они христианские святыни? Проводили ли параллель между вот тем, что произошло с великой империей православной Византии, и то, что они оставили в России? А фактически судьба Третьего Рима складывалась так же, как судьба Второго Рима. Он был разрушен. Потому что главное, на что было нацелено разрушение в России, большевики разрушали именно православие. То есть это первый и последующий удар. Что говорить о том, что еще в 80-х годах священников сажали, а Хрущев продолжал линию первых большевиков. То есть это были гонения, разрушения, уничтожения церквей. Думали ли они о том, что привело вот к этому падению Константинополя? Что привело к падению России? Пришло ли им в голову, что это была потеря православного чувства? Предательство помазанника Божия, коим является император в православной стране. Может быть, это приходило кому-то в голову, но, во всяком случае, я нигде не читала об этом. Не читала ни у кого. Вот, а это, наверное, и есть покаяние. Вот это бы было покаяние. Потому что если бы осознать, что, конечно, может быть, нет виноватых, можно все объяснить каким-то историческим процессом, но мне кажется, что Византия, которая постепенно теряла твердость, которая согласилась на унию, она ведь теряла помощь Божью. Потому что, что же сказать, когда-то достаточно было опустить покров Пресвятой Богородицы в залив Святой Рог, и враг отходил. А здесь никакие войска не сдержали войска этого Мехмеда-завоевателя. Но ведь это было после того, как в соборе Святая София, в великом православном Вселенском соборе, была отслужена католическая месса. И народ оставил этот собор. Он больше не пошел туда. И через полгода Константинополь пал. А надо сказать, что мы были в Константинополе, и я смотрела на вот эти тяжелые двери собора. Там стоят заплаты на тех местах, куда били турецкие уже завоеватели города, когда они вламывались в собор, чтобы открывали двери. В соборе пряталось много людей, все были перебиты. И надо сказать, что это 1453 год, но последний погром православных греков был в 1955 году. А в 1821 году патриарха Григория V в пасхальное воскресенье повесили на воротах патриархии, а потом выбросили его тело в Золотой Рог, а подобрал русский корабль и доставил в Одессу. И Александр I посылал облачение для того, чтобы был он похоронен в облачении патриарха, а митра оказалась патриарха Никона. Вот так он был похоронен. Такое родство Константинополя и России. Что говорить о том, что Николай II, конечно, был целиком вот настроен именно на вот это объединение, восстановление единого православия, восстановление единой Вселенской Патриархии. Сейчас, конечно, до этого очень далеко, но вместе с тем скажу вам, что основная моя мысль сегодня – это большая радость того, что Господь дал пережить православным. Потому что вот то, что испытали мы на освящении храма, то, что увидели, бродя по развалинам Константинополя, когда это уже катакомбные церкви практически, туда надо постучать, но все-таки можно войти и приложиться еще к мощам и Григория Богослова, и Иоанна Златоуста. Это возможно. То есть вот зернышки есть, значит, оттуда еще все может произрасти. Ну вот мы возвращаемся во Францию, так сказать, вот проведя вот этот большой праздник в селе Ровное, возвращаемся во Францию, оставляем в России книги. Книги есть, конечно, в Ровном, в Боровичах, в Новгороде, в Петербурге. Масса людей сейчас хотят иметь книгу о святой великомученице Екатерине. Приезжают именно посмотреть, прочитав эту книгу. Книга получилась, вот она не только конкретно об этом храме, она именно вот и получилась вот как то, о чем я говорю. Это вот в малом отразилось большое. Остаются книги, остаются вот мои выступления на Радонеже. Мы возвращаемся во Францию, где мы живем рядом с пещерой, теперь это называется грот, где когда-то в V веке подвязалась святая Женевьева. Женевьева по-французски. V век, она была православной. И она спасла Париж. По ее молитве Париж был спасен. Никогда не забывали это парижане. И ей был определен холм святой Женевьевы в Париже, где после ее кончины в 512 году ее должны были упокоить. Строился там огромный храм. Теперь он называется Пантеон. Потому что во время Французской революции туда решили поместить не мощи святой Женевьевы, спасительницы Парижа, а захоронили там философов, многие из них безбожники. И вот этот холм святой Женевьевы венчает пантеон. Туристы приходят туда, может быть, с удивлением видят на стенах сцены из жизни какой-то святой. И когда заходят в рядом стоящий храм святого Стефана, все-таки видят там раку с мощами святой Женевьевы. Но какую судьбу уготовил ей Бог? Она, спасительница Парижа, была сожжена на Гревской площади революционерами. Французская революция уничтожала своих святых, так как потом русская революция уничтожала своих святых. Но Бог милостив. И так вышло, что десница святой Женевьевы сохранилась. И она хранится вот как раз в раке в храме святого Стефана. И я думала, вот стоя у этой раки, я думала, а какая это десница? Может быть, как раз правая, та, которой она молилась за Париж и продолжает молиться. И поэтому в безбожной теперь Франции тоже не потеряна надежда, что она вернется к христианству и восстановит все, что она утеряла за это время. И недалеко от нас находится старая такая базилика, где хранится 1500 реликвий. Когда-то крестоносцы и рыцари вывозили из захваченного Иерусалима, из Константинополя и привозили в христианскую тогда Европу вот эти бесценные для христианина, для православного человека, потому что там именно остатки православных святынь. Дело в том, что можно там найти в ковчеге замечательной красоты кусочек хитона Иисуса Христа, поклониться ему, часть покрова Пресвятой Богородицы, мощи святой Анны, Матери Пресвятой Богородицы, 1500 реликвий. Они хранятся без всякого такого почитания, которое бы им оказали, наверное, в России. Если вспомнить, как сейчас стояли к поясу Пресвятой Богородицы, можно представить, что было бы, если бы эти 1500 оказались в России. Перед этими шкафами с этими чудесно украшенными ларцами, где ты читаешь незабвенные для каждого христианского сердца вот эти имена – хочется упасть на колени. Наверное, в России это бы сделали, это было бы, наверное, потрясением для всего мира. Пока что во Франции это находится в таком, ну вот, по воскресеньям открывают шкафы, можно посмотреть, но такого восторга, конечно, нет, но все-таки молится Пресвятая Женевьева, сохраняются там в соборе тоже католическом, в парижском, мощи святой царицы Елены Константинопольской. В Константинополе, наверное, молятся и Иоанн Богослов, и Иоанн Златоуст, и Григорий Богослов, и Василий Великий, и Афанасий Великий. И когда думаешь об этом, представляешь путь христианства, путь тысячи лет, которые прошли мы вместе именно церковью, единой церковью, истинной, до разделения, и понимаешь, что с этим сделать ничего нельзя. Вот этот чудесный цветок, он то немножко хиреет, то снова расцветает. Но судя по тому, что происходит, ты понимаешь, что вот это истинное спасение, которое нам обещано, и имени от начала которого мы существуем, Рождество Христово, оно так было и задумано Господом, чтобы это не было... Спасение – это непросто. Когда даже спасается человек в бурю, то он прилагает какие-то чрезвычайные усилия. То есть без усилий не получится. И вот каждому усилие на своем месте – это и будет покаяние. Мы сделали все вместе усилия. Вы, мои слушатели, встречаются люди, которые слышали меня на Радонеже. Они благодарят меня за то, что я говорю. А я говорю так потому, что я знаю, что я нахожу отклик в сердцах слушателей. За мои книги. Я только хочу сказать, что мы сделали это все вместе. Мои книги, они написаны были, потому что они были нужны вам. Мои выступления были, может быть, интересными, потому что они были нужны. И храм Святой Великомученицы Екатерины, он объединил очень многих людей, которым дорого православие. Спасибо всем.
Ольга Ростиславовна, благодарим вас за такой интересный рассказ. И пусть Господь примет как покаяние, действительно, и наши беседы, и книгу вашу, и все усилия, труды. И да, пусть это будет основой будущего возрождения,
да,
России.
Да, возрождение. И все-таки вот это «радуйтесь всегда». И то, что говорил Серафим Саровский, который встречал вот этими словами: «Христос воскресе и радуйтесь». Вот пусть это нас всех греет. И, в общем, кроме радости, мы должны испытывать еще большую вот гордость. Слово нехорошее, может быть, оно не христианское, но гордость, что мы причастны вот этому. Вот это наше причастие. Поэтому с постом, с будущим праздником Рождества Христова, мы стоим на пороге радости. И надеюсь, что общий, всемирный.
Да, спасибо. Будем с радостью этом, готовиться, да, к празднику Рождества Христова, и надеемся, доживем и до Пасхи.
Надеюсь.
До следующей встречи.
Да. Дай Бог всем помощи Божьей.
Спасибо, Господи. Спасибо.